Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Вот уже несколько месяцев мы изучаем первое послание Павла к Фессалоникийской церкви. Сегодня утром нашим текстом будет 5 глава первого послания Фессалоникийцам, 14-15 стихи. И я приглашаю вас открыть этот текст Писания. Генри Бичер однажды сказал: «Церковь — это не выставочная галерея видных христиан, но школа, обучающая несовершенных людей». Он прав. Церковь не место для идеальных людей. Это больница для людей, которым известно, что они больны. Мы ни в коей мере не говорим о том, что церковь совершенна. Напротив, мы охотно утверждаем, что это не так. Чарльз Мэрисон писал: «Христианская церковь — это община грешников. Это единственное в мире общество, членство в котором основано на одной квалификации, согласно которой кандидат недостоин членства. В церкви полно проблем, так как в ней полно проблемных людей, потому что все, из кого она состоит, грешники, пусть и спасенные по благодати, но тем не менее, с неискупленной человеческой плотью, следовательно, борющиеся с грехом. Церковь растет духовно прямо пропорционально тому, насколько хорошо она справляется с грехом внутри себя. Таким образом, процесс роста церкви — это процесс устранения преступлений, устранения беззаконий, устранения греха. Если церковь желает решительно продвигаться вперед и быть всем, чем Бог хочет ее видеть, то она должна решать вопросы своего собственного внутреннего греха. Миру еще предстоит увидеть, что сделала бы абсолютно чистая святая церковь. Самая близким к этому была бы ранняя церковь. И огонь и жар чистоты и ее зарождение явилась энергией, которой, возможно, не было равных в последующей истории. Рост церкви с духовной точки зрения — это единственная точка зрения, беспокоящая Бога, желая помочь нам в этом. Павел предлагает два стиха в нашем тексте, который мы рассмотрим через несколько минут. Но если бы мы взглянули на церковь и сказали: «Хорошо, как можно было бы классифицировать проблемных людей в церкви?», мы, наверное, бы нашли 5 категорий. Группа номер 1. Мы назовем ее «своенравные». Они никогда не идут в ногу. Они всегда сбиваются с ритма. Они всегда выбиваются из строя. Они всегда идут вразрез с программой. Когда все идут вперед, они идут назад. Когда все остальные пополняют ряды, они находятся где-то в стороне. Они не выполняют свой долг, не особенно интересуются служением. Иногда им вовсе не интересно жертвовать средства. Они праздны, и они могут бездельничать. Они мешают прогрессу. Возможно, они бесчинны. Они могут быть апатичными, иногда спорящими, иногда бунтующими, и я полагаю, они заполняют весь спектр от апатии до бунта. Они своенравны. Они не в ладах со всеми. Вторая группа — это те, кто препятствует росту жизни и силе церкви. Мы назовем их малодушные. Эта группа движима страхом. Это люди в церкви, у которых нет мужества, которые произносят знаменитые слова «Мы никогда так раньше не делали». И они назовут вам 10 причин, почему вы не можете сделать то, что предлагаете. Им не свойственно чувство приключений. Они ненавидят перемены. Они любят традиции. Они боятся неизвестного. Они не хотят риска. Обычно они грустные, всегда беспокойны, иногда в отчаянии, часто в депрессии, разочарованы и поражены. В них нет рвения и радости, нет острых ощущений, энтузиазма, которые приносят приключения. Также мы можем выделить третью группу. Мы назовем их слабые. Они просто духовно и морально слабы. Христиане, которые по причине своей слабой веры, по причине своей слабой дисциплины, в своей жизни подвержены греху. Они снова и снова впадают в один и тот же грех. И как только вы их поднимаете и отряхиваете, они тут же падают в ту же дыру. Им очень трудно последовательно исполнять волю Бога. Они ставят церковь в неловкое положение. Они обременяют Бога. Они требуют очень много внимания. Они проверяют, насколько церковь прилежна в соблюдении церковной дисциплины, и обычно доводит вас как минимум до второго шага. Мы также можем выделить четвертую группу и назвать их обременяющие. По-другому можно было бы сказать затрудняющие. Они всегда отстают. Вы продолжаете их учить, тренировать и наставлять. Вы влияете на их энергию. И каждый раз, когда вы оборачиваетесь, чтобы увидеть, насколько они приблизились, вы находите, что они отошли, и еще дальше. Их все отвлекает. Им очень тяжело сосредоточить внимание. Они просто изводят вас так, как вы прикладываете максимум усилий и получаете минимальную отдачу. Они не двигаются, не растут с нормальной скоростью. Наконец, пятая группа – нечестивые. Они делают зло. Это христиане, делающие зло прямо в церкви. Они совершают грех против других христиан. Они разрушают браки, они оскверняют дочерей, они воруют, они сплетничают, они клевещут, они ложно обвиняют, они просто нечестивые. Теперь вы понимаете, что по мере того, как церковь стремится к росту, она должна работать с этими пятью группами – своенравными, малодушными, слабыми, обременяющими и нечестивыми. И неудивительно, что взращивание здоровой паствы так затруднительно, так как все эти люди нуждаются в духовном исцелении. Своенравным необходимо вернуться в строй, малодушным нужно больше храбрости, веры, смелости и уверенности, слабым необходимо больше дисциплины в вопросе святой жизни, обременяющим необходимо идти в ногу со временем, а нечестивым – поступать праведно. Осуществление всего этого возможно только упорным трудом. В то время, когда так много сказано и написано о росте церкви, включая всякую сложную информацию, все принципы единообразия, всю культурную демографию, все утонченные стратегии, методы развлечения, рекламные приемы, которые должны стать ключевыми в построении и росте церкви, но так мало говорится о духовном взращивании здорового стада в подобии Христа, путем устранения этих проблем. Библия ничего не говорит о единообразии, в ней ничего не сказано о культурной демографии и об утонченных стратегиях, в Библии нет ничего о методах развлечений, и также не говорится о рекламе. Но в ней сказано, если вы желаете вырастить церковь, вам необходимо устранить препятствия. Вам необходимо работать над тем, что тормозит рост данной церкви. А затем, когда она станет чистой и святой, она начнет двигаться. Она познает силу Божию и окажет огромное влияние на свое окружение. Апостолу Павлу это понятно, и если вы к нему обратитесь с целью узнать о принципах роста церкви, вы увидите, какую церковь он хочет видеть. Давайте узнаем, чего же он желал от церкви. 1 Фессалоникийцам, 1 глава. Данная церковь была образцом и примером того, чего он желал любой церкви. Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших. Он очень благодарил за эту церковь. Он очень благодарил за эту церковь. Что же побудило его к благодарности? В конце второй главы он говорит: «Вы слава наша и радость». В конце пятой главы: «Приветствуйте всех братьев лобзанием святым». Стих 26. Он испытывает сильную привязанность к этим верующим, потому что они были на пути к правильной цели. Они стреляли в правильную мишень. Я смотрю на всех этих проявляющихся экспертов по росту церкви, и все, о чем я думаю, так это о Давиде, который собирался сразиться с Голиафом, в то время как Саул приходит и дает ему свои доспехи. Вы помните, что говорится в Первом Царств с 17 по 39 стихи. О Давиде говорится: «И опоясался Давид мечом его сверх одежды и начал ходить, ибо не привык к такому вооружению. Потом сказал Давид Саулу: „Я не могу ходить в этом, я не привык“. Давид снял ее с себя, вышел, взял свою прощу и вышел к Голиафу. Он привык к этому, и это был конец Голиафа. Единственный способ, которым поместная церковь когда-либо сможет убить своих Голиафов, это делая то, что она привыкла делать, что ей предписано, чему она научена и для чего сформирована. В то же время за кулисами всегда будут Саулы, которые будут желать нагрузить своими доспехами маленьких Давидов, но нам гораздо лучше с оружием, которым мы умеем пользоваться. Так вот, Павел очень четко понимал цель служения. Глава 2, 10 стих. Для начала ощутим его ожидания с точки зрения развития церкви, роста церкви. Вы свидетели. 2.10. Вы свидетели и Бог. Как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами, верующими, потому что вы знаете, как каждого из нас, как отец детей своих, мы просили и убеждали, и умоляли. Вы действительно над этим трудились. Но чего же вы пытаетесь достичь? Чтобы вам поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Моя цель для вас в том, чтобы вы ходили достойно призвавшего вас Бога. Спуститесь вниз к 3 главе, 1 стиху. И потому, не терпя более, мы восхотели остаться в Афинах одни и послали Тимофея, брата нашего и служителя Божия и сотрудника нашего, в благовествовании Христовом. Он сказал: «Посему и я, не терпя более, я не мог терпеть, не зная о вашем состоянии и не видя духовного прогресса. Так что, хотя я и останусь один в Афинах, я послал Тимофея». Кстати, Сила тоже уехал из Македонии. «Я послал Тимофея», — говорит он. «Мое дело — укрепить и ободрить вас в вашей вере Евангелием, чтобы никто не поколебался в скорбях сих. Их преследовали. Ибо вы сами знаете, что так нам суждено. И мы и тогда, как были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось. И вы знаете. Посему и я, не терпя более, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас Искуситель и не сделался тщетным труд наш». Он переживал о том, чтобы они шли достойно, он переживал о том, чтобы у них была сильная и растущая вера. Он переживал о том, чтобы они смогли справиться с преследованием и трудностями. В стихе 8 он говорит: «Ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе». Он переживает о том, чтобы они обладали духовной силой. В 10 стихе он говорит: «Ночь и день все усердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше». Почему? Чтобы дополнить, чего недоставало вере вашей. Как вы видите, он желал им сильной и зрелой веры. Такова была цель его молитв и его усилий. И вот он говорит об этом в благодарственной молитве: «Сам же Бог и Отец наш и Господь наш Иисус Христос да управит путь наш к вам, а вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу. Мы хотим, чтобы вы больше любили друг друга, и ко всем, какое мы исполнены к вам, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне перед Богом и Отцом». Он ищет веры, любви и добродетели. Глава 4, стих 1. «Наконец, братья, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали. Мы хотим, чтобы вы достойно ходили. Мы хотим, чтобы вы угождали Богу». Конец 10 стиха. «Умоляю же вас, братья, более преуспевать». Там он говорит об их любви, а затем в стихе 11: «И усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делая свое дело и работать своими собственными руками, как мы и заповедовали вам». 5 глава, 11 стих. «Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете». А затем молитва благословения в этой же главе, в 23 стихе. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целостности, да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». В его сознании предельно ясна картина того, как выглядит рост церкви. Он стремится к углублению и укреплению жизни верующих, прекрасно зная, что по мере устранения препятствий, создаваемых людьми, которые тормозят дело, церковь начинает набирать силу. Итак, Павел вложил большую часть своих сил, своих ресурсов, своих молитв и своей страсти в взращивание здоровой духовной паствы, превращая своенравных, обеспокоенных, слабых, обременителей и злых в праведных, могущественных и действенных. И когда усилия увенчались успехом, как это было в Фессалониках, он радовался. 1 глава, 3 стих. «Непрестанно памятую ваше дело веры и труд любви, и терпение, упование». А в стихе 6 он говорит: «И вы сделались подражателями нам и Господу». Стих 7. «Так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахаи». Стих 8. «Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахаи, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать. Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному. Все знают, что вы ожидаете Его Сына с небес. Вы проделали большой труд по евангелизации и демонстрации своей веры, и Павел радуется этому». 2 глава, 13 стих. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое и действует в вас, верующих. Ибо вы, братья, сделались подражателями Церкви Божией во Христе Иисусе, потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев. Это еще одна благодарность. Они были настоящими, они были истинными. Они были верными и непоколебимыми. Они перенесли страдания. И он всему этому радовался. Вот почему он говорит в стихах 19 и 20 «Вы моя радость». Он говорит об этом дважды. 3 глава, 6 стих. «Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес нам добрую весть о вере и любви вашей, и что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас, то мы при всей скорби и нужде нашей утешались вами, братья, ради вашей веры, ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе». Вы видите, что это обилие радости связано с ростом и прогрессом Церкви. И он даже сказал, «Мне не нужно говорить с вами о любви, потому что вы научены Богом любить». И вы так поступаете. Все, что я могу сказать, более преуспевайте. Он переходит в 4 главу и в 9 стихе подтверждает их сильную любовь. Итак, поймите, когда вы несете служение в прогрессирующей и растущей церкви, где вера крепнет и она достаточно сильна, чтобы выдержать преследование, она ходит достойно призвавшего ее Бога, ходит в святости, стремясь быть безупречной в пришествии Иисуса Христа, то любовь в ней процветает, и любовь растет. А это волнует и радует. Здоровое стадо — это любимое стадо, и Павел очень любил этих людей. Он не мог сдерживать свою радость. Но это не означает, что у них не было никаких проблем. Они у них были. Если вы посмотрите на 14 и 15 стихи, то вы найдете проблемных людей. Стих 14. «Умоляем вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». Смотрите, чтобы кому не воздавали злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Это чудесный дуэт стихов, потому что хотя церковь в Фессалонике процветала и росла, у них были проблемы, и они заключались в проблемных людях. Все пять групп были у них точно так же, как и все пять групп есть здесь. Кстати, если вы посмотрите по сторонам, чтобы увидеть находящихся рядом с вами и понять, в какую группу они могут вписаться, то я скажу, что в то или иное время мы все находимся в одной или другой из этих групп. Но Павел говорит во 2 Коринфянам 11:28. «Кроме посторонних приключений, у меня ежедневность течение людей, забота о всех церквях. Вдобавок ко всем болям, плетям и палками, покрывшим мое тело, лежит забота о церквях». Колоссянам 2:1. «Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею ради вас. Говоря простым языком, вы у меня уже в печенках. Мое бремя носить на своей спине все церкви, нуждающихся в росте». Итак, в этих двух стихах мы видим пять групп, и он также говорит нам, как к ним относиться. Речь идет под названием «Взращивание здорового стада». 12 и 13 стихи говорят нам об отношении пастырей к овцам и об отношении овец к пастырям. Стих 16 и последующие говорят об отношении овец к великому пастырю, а наш текст говорит об отношении овец к овцам. И этот небольшой отрывок охватывает все. 12 и 13 стихи говорят о том, как обращаться с паствой. Он говорит пастырям: «Трудитесь среди овец, управляйте овцами и наставляйте овец». Он сказал овцам: «Цените пастырей, уважайте пастырей и повинуйтесь пастырям». Начиная со стиха 16, он будет говорить овцам, как относиться к великому пастырю. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь и за все благодарите. Духа не угашайте, Господу служите». И так далее. Но сейчас он говорит овцам о том, как обращаться с другими овцами. Таким образом, ключевое слово в стихе 14 — слово «братья». Хотя, безусловно, на пастырях лежит ответственность проявлять уникальную власть, противостоя этим пяти группам проблемных христиан. Граница между пастырем и овцами в этом отношении очень плавная. Он использует слово «братья». И просто для сравнения, стих 12. «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас. Цените своих пастырей». Итак, братья. Эти слова в стихе 12 обращены к собранию. Поэтому мы предполагаем, эти слова в стихе 12 обращены к собранию. Он говорит о том, как поступать друг с другом. Он говорит о том, как овцы должны поступать с овцами. И, кстати, обратите внимание, что послание к римлянам 12, с 14 по 17 стихи является очень близкой параллельному этому тексту и, очевидно, направлено ко всему собранию. Он также указывает на неотложность. «Мы вас настоятельно просим». Используется знакомый греческий глагол, означающий присоединиться к кому-то и оказать помощь. В нем есть оттенок срочности, поэтому он настойчиво, ревностно, страстно воодушевляет овец участвовать в помощи овцам, нуждающимся в помощи. Церковь существует не для того, чтобы вы пришли в воскресенье утром с целью похвалить себя, насколько вы религиозны. Истинное участие в церкви выходит далеко за рамки менталитета присутствия и посещаемости. Все сводится к взаимоотношению с этими пятью группами людей, которые тормозят развитие церкви. И, следовательно, все это связано с влиянием. Начнем со своенравных. Группа 1. Своенравные. Стих 14. «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных». Эта маленькая фраза знакомит нас со своенравными. Слово, которое здесь употребляется, часто использовалось в военном смысле. При употреблении этого слова в военном смысле подразумевалась идея солдата, находившегося вне строя, солдата, виновного в хулиганстве, непослушного и непокорного, который не подчиняется приказам и не выполняет свой долг. В конечном итоге этим словом стали характеризовать любого, не выполняющего свой долг. Маффат переводит его как «бездельники». Некоторые предлагали варианты этого слова «бездельник», «ленивый», «апатичный», но это не единственное значение. Оно может означать невыполнение своего долга не только из-за апатии, но и по причине бунта. Во втором послании Фессалоникийцам употребляются некоторые родственные формы этого слова. В Новом Завете данное слово используется только здесь, но некоторые другие формы употребляются во втором Фессалоникийцам в 3 главе, в 6, 7 и 11 стихах. В этом конкретном тексте оно употребляется для обозначения ленивых, незазойливых людей, не работающих, но ожидающих, что все остальные будут работать и заботиться о них. В нашем случае это относится к своенравным. Они не идут в ногу в одном направлении. Все остальные понимают духовный долг, готовы его выполнить, либо своими дарами, либо жертвуя по мере Божьего благословения, либо поддерживая руководство церкви, либо участвуя в команде. «Я с вами, я участвую, я часть». Именно такие люди побуждают церковь двигаться и расти. Своенравные все время держатся в стороне, и, наконец, они настолько озлобляются, что просто оставляют все и уходят в другое место. Они просто протирают штаны, и те, кто протирает штаны, становятся критиками. Я помню, как сидел на скамейке во время футбольного сезона, и мне выпадает честь занять позицию в нападении, но были и те игроки, которые не получили эту позицию. Сначала они настолько ободряли меня, думая, что наступит их момент, но когда их момент не наступил, они тайно желали, чтобы я сломал себе ногу. Но поскольку я ногу не ломал, они тогда начали жаловаться на идиотизм тренера, не распознавшего их таланта. Они критиковали, а затем ушли в другую команду. Тем не менее, я бы сказал, иногда можно пронаблюдать, как человек, ставший критиком, систематически передвигается назад. Так что я смотрю за вами. Если вы двигаетесь назад 2 или 3 ряда в неделю, мне известно, что происходит. Это преступная лень, у них нет большого желания серьезно вовлекать себя. Они не хотят становиться одной частью, они просто идут рядом. Такое поведение недоступно в растущей церкви. Как нам к такому относиться? Очень просто. Вразумляйте их. Нет формулы и программы. Нет определенной системы. Один писатель говорит, здесь подчеркнута идея идти путем, который в итоге заканчивается серьезными последствиями, и наставить его и показать всю серьезность этих последствий. Вы время от времени приходите в церковь, но не верны в этом. Вы не участвуете в служении, вы отрицательно относитесь к определенным вещам или критикуете определенные вещи. И далее вы должны сказать такому человеку, вы понимаете, что если вы продолжите идти этим путем, то последствия будут серьезными. Не думаю, что вам хотелось бы таких последствий. Я не хочу, чтобы вы испытывали эти последствия. Вот такое мягкое предупреждение. Оно подобно предупреждению со слезами, оставленному Павлом ефесским пресвитером, как записано в Деянии 21:31. В нем есть особое душевное волнение, в нем есть чувство боли, говорящее «Я не хочу, чтобы вы продолжали это делать, потому что конец такого пути — серьезные последствия. Бог накажет такую апатию, такой бунт, неповиновение и непристойное поведение. Когда вы действительно кого-то любите, вы не стесняетесь предупреждать их. Я без колебаний поступаю так со своей женой, детьми и людьми, близких ко мне по жизни. Вернитесь в строй. Не потому, что у меня есть какие-то претензии, но мне не хотелось бы, чтобы вы имели дело с последствиями такой жизни. Мое желание в том, чтобы вы познали полноту Божьего благословения, полноту Божьей заботы, и я хочу видеть церковь такой, какой она может быть. Я не питаю глупых иллюзий о том, что если бы мы были более искусными в том, что мы делаем на сцене, тогда наша церковь была бы более могущественной. Нет. Если мы хотим, чтобы наша церковь была более могущественной, влияющей на мир, тогда вопрос не в нашем умении на сцене. Вопрос в том, насколько мы готовы идти бок о бок со своенравными верующими, с любовью приводя их в соответствующее состояние, и вот тогда начинает изливаться сила Божия, тогда церковь начинает прокладывать себе путь в мире. Это необходимое противостояние. Смысл церкви не в том, чтобы приходить, сидеть и смотреть кому-то в затылок. Не хвалите себя за то, что вы здесь. Церковь для того, чтобы участвовать в жизни людей, неблагополучных людей. Мы должны идти с ними рядом. Нам необходимо вновь вовлекать тех, кто находится с краю, проверяя границы. Мы делаем это из любви к ним, так как понимаем последствия. Вторая группа — обеспокоенные. Они собраны в середине, они не хотят приближаться к краю, и они говорят о них «утешайте малодушных». Этот термин является составляющей двух греческих слов «душа» и «маленький». «Маленькая душа». Аристотель сказал «мегалопсихос», что означает «большая душа». Когда Ганди хотел представиться, о нем все думали, что он очень скромный. Когда Ганди пожелал отождествить себя, он выбрал форму этого слова «махатма», что означает «большая душа», «человек огромной души». Это слово характеризует человека отважного, сильного, который готов поставить свою жизнь ради благородного дела, кто стремится к состязанию, кто любит борьбу и предвкушает победу. Он бесстрашен перед лицом трудностей, тот, у которого есть видение и кто достигает великих вещей. Но Павел говорит, что посреди церкви, к сожалению, дрожа от страха, ютятся олигопсихус — маленькие души. Они ненавидят перемены, они любят традиции, они всегда делают все одинаково. Они обо всем беспокоятся. Как сказал Уильям Харди, они видят кучу навоза на каждом углу. Им не хватает смелости, они не осмеливаются делать то, что еще не делалось раньше. Они желают жить без риска, в полной безопасности. Обычно они меланхолики. Они боятся преследований, не любят говорить о Христе. Им не хватает сил, чтобы идти вместе с церковью и принять вызов, начиная новое служение. Они обычно печальны и все время обеспокоены, очень часто подавлены, находятся в отчаянии и разочарованы. И, конечно же, эта группа Фессалоники, которую все пытались сдвинуть с мертвой точки, больше всего страдала от двух значительных проблем. Одно из них было преследование. Павел говорит, вам следовало этого ожидать. Я говорил вам об этом во второй главе. Вам следовало этого ожидать. Но они были ошеломлены и говорили, конечно же, день Господень настал, а мы пропустили восхищение. Мы все погибнем. Поэтому он должен был написать им и сказать, нет, это не день Господень. Далее среди них были люди, серьезно удручающие смертью своих друзей. Они говорили, посмотрите, они умерли, а Христос не пришел. Поэтому он должен был им написать, нет, мертвые во Христе воскреснут первыми, они будут там. Итак, пойдите, позовите этих людей и утешайте их этими словами. Такие люди есть в каждой церкви. Они не могут подняться над своими проблемами. Они легко попадают под пресс. У них сокрушенные души. Их постоянно нужно тащить за собой. Я думаю, что в глубине души Индиана Джонс их герой, но они никогда не признаются в этом. Как же нам теперь поступать с этими людьми? Стих 14 говорит: «Просто ободряйте их. Говорите им, что других путей нет. Друзья, вы знаете кого-то, кто напуган, обеспокоен, постоянно находится в отчаянии и печали и не может преодолеть жизненные проблемы. Вы должны стать рядом, вы должны поговорить с ним. построить дружеские отношения с ними, чтобы утешать, порадовать и укрепить их, успокоить, ободрить, освежить, облегчить. Но сделать это можно только через личные отношения. У нас может быть очень академический подход к ученичеству, но суть всему в этом. Идея личного, близкого общения с более сильными христианами, и в этом радость. Друзья, вы об этом не знаете, но в церкви есть люди, попадающие под эту категорию, с которыми я постоянно встречаюсь, чтобы поделиться с ними новой дозой уверенности, что я считаю огромной честью. Другого способа нет. Как только завести хорошие отношения, с ними стать рядом и ободрять их. Это очень похоже на то, что Павел говорит в главе 2, в 7 стихе 1 послания Фессалоникийцам, где сказано: «Но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими». Мы так сильно любили вас, что брали к себе на грудь и ухаживали за вами. Им нужно утешение, ободряющие молитвы, ободрение евангельской надеждой, ободрение в Боге, суверенности Бога, у которого есть цель и провидение, влияющего на Его волю. Им нужно ободрение последнего воскресения, разделяя вместе Христовы страдания. Разделяя вместе Христовы страдания. Если Церковь желает быть могущественной, расти и быть сильной, это будет возможно тогда, когда мы будем соответственно поступать со своенравными и беспокойными людьми. Далее категория «слабые». В стихе 14 он говорит: «Поддерживайте слабых». У них основной элемент — это слабость в вере. У них недостаточно сильная вера, чтобы испытать все права и свободу, принадлежавшие им во Христе. Слабая вера ведет к проблемам. Слабая вера означает, что такой человек очень подвержен искушениям и греху. Это гиперчувствительность к греху. И такие люди склонны отступать. Павел говорит, нельзя быть слишком настойчивым. Вы не можете поспешно понудить слабого в вере человека к чему-либо. Иначе вы подтолкнете его к некоторой свободе или некоторому опыту, с которыми они не смогут справиться. Они просто к этому не готовы. Например, предположим, что вы обратились из язычества. Вы поклонялись Артемиде или Диане Эфесской, ложному божеству. Допустим, вы поверили в Иисуса Христа, и кто-то приготовил вам ужин, а вы говорите: «Отличная еда! Где вы ее взяли? Я купил ее в храме. Это мясо приносили в жертву Диане, а теперь его можете есть вы». А он, задыхаясь, говорит: «Я не могу есть мясо, принадлежное этому идолу». Вы отвечаете: «Послушайте, вы свободны во Христе. Идол — ничто. И мясо, которое принесли этому идолу, ничто. И Библия говорит об этом всем». Но проблема в том, что как только он отведает это мясо, он снова возвращается к той ситуации, из которой вышел, и снова в нем всплывает язычество. До тех пор, пока его вера не станет достаточно прочной, чтобы крепко принять преобразование его жизни. Таким образом, он будет вынужден грешить в собственном разуме и переживать это заново. Поэтому не подталкивайте такого человека поспешно. Видите ли, совесть сама по себе не имеет морали. Совесть просто активирует то, что ваш разум считает моральным или аморальным. А его совесть слишком слаба и слишком привязана к прошлому, чтобы позволить ему себя вести таким образом. Поэтому не давите на него, иначе вы оттолкнете его через край. У них были слабые, слабые в своей вере. Они были подвержены влиянию сознания прошлого, которое могло привести их к еще большему греху и большей слабости. Однако есть и более явная группа, а именно морально слабые. Павел употребляет это слово, которое указывает на грех, то есть они более подвержены к греху. Таким людям ужасно трудно исполнить волю Бога. Эти люди снова и снова впадают в одни и те же грехи, а вы так много трудитесь, и вот они снова там же. Думаю, что именно это имелось в виду в Иакова 5:14. Там говорится: «Слаб ли кто из вас, идите к пресвитерам, потому что они сильны, они поддержат вас, они будут молиться за вас. И если вы совершили грехи, то грехи простятся вам. Когда вы духовно и морально слабы, присоединяйтесь к духовно сильным». В церкви полно таких людей. Они препятствия и камни преткновения. Они тормозят развитие роста и силы церкви. Что нам с ними делать? Помогать им. Помощь — это очень упрощенное слово для объединения такой великолепной концепции по-гречески. Значение этого греческого слова — цепко держаться, цепляться, поддерживать, подпирать. В Галатам 6:1 говорится: «Если впадет человек в какое согрешение, поднимайте его», а потом говорится «носите бремена друг друга». Это второй шаг. Поддерживайте его. Идите рядом с ним. Я могу вспомнить конкретно одного человека, посетившего меня. Он боролся с гомосексуализмом. Он посвятил свою жизнь Христу и просто находился в ужасных муках и невероятной битве с годами своей прошлой жизни. Он был не способен расстаться с этим вновь и вновь и становился жертвой определенных гомосексуальных действий. И он вошел в состояние полного отчаяния. Он был подавлен и в слезах и говорил: «Я не могу с этим справиться. Я не могу это преодолеть. Я не могу пройти через это». Я ответил: «Что ж, я хочу вам помочь. Я сказал, у меня просто нет времени быть с вами каждый день, чтобы охранять вас. Но скажу вам, что вам нужно сделать». Я дал ему блокнот и сказал: «Я хочу, чтобы вы записывали все дни недели, а затем, чтобы каждый день в конце дня вы записывали обо всех гомосексуальных действиях. Был ли ты один или с кем-то, или просто читал какой-то материал. Что бы вы ни делали, чтобы вы записывали все, что побуждало вас к этому. Я хочу, чтобы вы подробно обо всем этом написали, а затем в конце недели принесите эти записи, чтобы я прочитал их». 7 дней спустя он вернулся, вошел в дверь и не плакал. Он улыбался, а я поздоровался с ним и спросил: «Вы принесли блокнот?» Он ответил: «Да», но дальше сказал: «Там практически ничего нет. Всего несколько раз в мыслях и когда я боролся с искушением, но я ничего не делал». Я сказал: «Правда?» И спросил: «В чем разница?» Он ответил: «Вы думаете, мне хотелось приносить сюда тот блокнот, чтобы вы его читали? Таким был мой простой способ поддержать его, просто создав подотчетность. Так растет церковь. Мы желаем расти церковь. Таким образом, вы взращиваете церковь». Затем следует 4-я группа, обременяющая. Павел говорит: «Будьте долготерпеливы ко всем». Это относится к людям, с которыми мы легко теряем терпение. Легко сорваться. На некоторых людей легко разозлиться, легко разочароваться, впасть в уныние или рассердиться. «Вы так много отдаете, а возврат так незначителен. У меня такое случалось». Такое наверняка случалось и с вами. Если вы наставляли достаточно много людей в течение достаточного времени, то вам знакомо чувство сильного разочарования. В церкви есть такие люди, которых учат, обучают, наставляют, подкрепляют, вдохновляют, мотивируют и ободряют, но они растут с почти незаметной скоростью. В своем развитии они всегда кажутся малоразвитыми. Их все отвлекает. Им очень трудно сосредоточиться. У них нет дисциплины в духовных вопросах. Они действительно могут вызывать глубокую печаль. Есть много пасторов, переживших своенравных, обеспокоенных и слабых, но они становятся жертвой на алтаре обременяющих. Они просто не двигаются. Они обучены, но не делают того, чему мы их обучаем. Их учат, но они не живут так, как мы их учили. Это очень и очень сложно. Вы можете услышать такие нотки в голосе Христа, в определенной степени с досадой говорящего «маловеры». Будьте терпеливы. Вы скажете: насколько терпеливы? Более терпеливы, чем раньше. Будьте столько же терпеливы, как Бог терпелив с вами. Это большое терпение. Петр спросил: «Господи, сколько терпеть?» 7 раз Господь ответил: 70 раз по 7. Становитесь рядом с такими людьми. Проявляйте терпение. Будьте с ними очень терпеливыми. Увещевайте своенравных, поощряйте и ободряйте обеспокоенных и поддерживайте слабых. Это говорит о том, что мы должны относиться друг к другу с состраданием, личной любовью и личной заботой. Только так растет церковь. Вот как она очищается. И, наконец, самое ужасное — нечестивые. Что нам с ними делать? Стих 15. «Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло». Конечно же, здесь подразумевается, что Бог запрещает мстить. Я считаю, что это самое тяжелое обстоятельство, с которым христиане сталкиваются. Самое болезненное обращение — это зло, исходящее не от мира, но от наших братьев и сестер. Здесь больнее всего, и наша христианская вера должна работать на этом уровне. Павел говорит: «Смотрите, в церкви есть люди, которые сделают вам больно. Они намереваются сделать вам зло. Они будут вам вредить, они будут говорить злые слова, сплетничать, клеветать, будут всячески причинять вред, удаляя вас из их служения по причине ревности, зависти, ненависти, горечи или гнева. Они могут непосредственно нанести вам вред, воруя ваше достоинство посредством полового греха. Они могут нанести вам вред, воруя ваше достоинство, разрушая ваш брак, отнимая что-то драгоценное. И в церкви есть такие люди. В Матфея 18 главе Иисус говорит: «Тебе лучше утонуть в море с мельничным жерновом на шее, чем вредить другому верующему». То есть, если рука твоя причиняет вред, отсеки ее. Если глаз твой причиняет вред, вырви его. Горе тому, кто становится камнем преткновения, одному из малых этих, принадлежащих мне. Они мне так дороги, что ангелы мои, постоянно предстоящие перед лицом Отца, повернутым к его милым детям, когда видят тревогу на его лице, спешат на помощь малым детям. Итак, если вы обманываете народ Божий, вы вводите в заблуждение тех, кто драгоценен Богу, то как бы там ни было, христиане бездумно грешат против других христиан. Павел говорит: «Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло. Не мстите». Это повеление всей церкви. Единственный, имеющий право на отмщение — Бог. Послание Римлянам, 12 глава, 19 стих. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Не впадайте в ярость и не мстите за себя». И здесь Павел цитирует Ветхий Завет: «Мне отмщение, я воздам, говорит Господь. Я отплачу, я позабочусь об этом вместо вас». С другой стороны, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его, ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Теперь вы можете вернуться к первому посланию Фессалоникийцам. Единственный, имеющий право для того, чтобы отомстить, — это Бог. Вы скажете: а как же насчет око за око и зуб за зуб? Таким был предварительный мандат, согласно которому у правителя было право наказать преступника в равной степени. Правительство имело право требовать жизнь за жизнь, око за око. Произнеся Нагорную проповедь, Христос желал донести подобное представление для учеников и произнести эти слова во всеуслышание евреев, говоря: «Да, вы думаете, что должны ненавидеть своего врага. Вы извратили закон Божий в этой сфере. Я стою здесь, чтобы сказать вам: любите врагов ваших и делайте добро причиняющим вам зло». А мы делаем добро по отношению к тем, кто делает нам зло. Давайте действовать с любовью и отвечать на враждебность добром, особенно своим по вере. Растущее стадо характеризуется движением веры, любви и чистоте к полному возрасту Христову. Такова растущая церковь. Ее росту препятствуют своенравные, обеспокоенные, слабые, обремененные и нечестивые. Но церковь будет расти, потому что паства и пастыри будут объединены близкими отношениями, в которых они наставляют своенравных, ободряют обеспокоенных, поддерживают слабых, долготерпят обременяющих и делают милосердие нечестивым. Нам необходимо посвящать себя тому, чтобы церковь была растущей и сильной. Помолимся. Отец, сегодня утром мы благодарим Тебя за короткое мгновение, данное нам для поклонения и того, чтобы наши сердца и разум предстали пред Твоей истиной. А мы будем благодарить Тебя за такую привилегию. Во имя Христа. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2U. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2U, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2U и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.